Добрый день, дорогие друзья. Значит, сегодня у нас публикация называется «Размышления». Тема, да, «Не знал, что Господь отступил от него». То есть, в прошлый раз мы говорили о том, что, что способствует человеку исполнению воли Божьей, вот, а в этот раз мы будем говорить обратное, да, то есть именно не обратное, а что происходит, как реагирует Бог, если человек не исполняет волю Божию, не хочет исполнить волю Божию, вот, или не знает, как ее исполнить. Вопрос очень интересный. Вот на прошлую публикацию я заметил, конечно, гораздо лучше реакции, я уверен. Вот сегодняшняя тема, она намного сложнее, она затрагивает какие-то вопросы, которые мы, в принципе, не хотим знать. Это первое. И второе, это бывает так, что нас научили, и, скажем, даже, так скажем, за 2000 лет выработаны какие-то определенные каркасы, чтобы люди принимали какую-то, возможно, одну сторону, вот, более им понятную, да, более им желанную, да, вот как хорошо исполнить волю Божию. Но что происходит в обратном случае, человеку не очень хочется знать. И даже вот теология, она просто пришла к тому, что, Бог хороший, Бог делает доброе, а дьявол злой, вот он делает злое. То есть фактически мы видим, что в этом контексте, по сути, теряется понятие единого Бога, и даже получается, что человек в своем сознании, когда происходит что-то ему неприятное, он наделяет сатану некой такой властью над собой. В сознании, да, то, что, это сатана, да, И, в этой концепции уходит осознание единого Бога, то есть, которому все подконтрольно, и без допущения которого, без воли которого, дьявол вообще не может поступить человеку. Но просто, когда человек поступает неугодно Богу, то в каких-то ситуациях, да, и вообще в Писании Бог отступает от человека. Это некий закон, да, который работает. Вот, давайте рассмотрим, просто я подобрал несколько мест из Писания, которые именно показывают, да, не для того, чтобы, нам всем напугаться, а для того, чтобы нам разуметь. Потому что я очень люблю фразу «начало мудрости» – «страх Господень». Но не тот страх, который сегодня все толкуют, как все конфессии стараются толковать это все мягко-мягко, чтобы никого не огорчить, чтобы никто не испугался, что это страх огорчить Бога, чтобы Бог не расстроился. Вот. Конечно, иногда толкуется как несколько ступеней, но, глядя на историю человечества, все-таки стоит обратить внимание на реальный страх. То есть, когда мы реально боимся чего-то, то есть боимся смерти, боимся болезни, мы перестаем грешить. То есть, когда человек, допустим, боится заболеть какой-то болезнью, да, то есть там, грубо говоря, легких, то он может бросить курить. То есть и зачастую какие-то вот уже диагнозы, они заставляют такие, причем не очень хорошие диагнозы, неперспективные, да, они заставляют людей изменяться, побуждают их к действиям, как бы направиться, значит, на познание Бога, на изменение путей своей жизни, покаяться. То есть это факты. То есть это когда человек заходит уже в тупик, вот, и ничего не может изменить в своей жизни, уже в итоге, да, находится или в яме, или как-то тогда он... То есть это, если страшиться заранее, так сказать, наказание Божие, это будет совсем неплохо. Это мое личное мнение. То есть начало мудрости, страх Господень – это реальный страх. Потому что если мы просто по простоте посмотрим в Библию, мы увидим, что храм, покрытый, значит, золотом, да, и всем там изнутри, как Соломон строил, сколько всего потратил, да, и драгоценного дерева там ливанского, которое везли, Бог просто разрушает. Бог, то, что в этой ситуации было значимо для людей, для Израиля, для Бога значимо не было. То есть вот это вот очень важно, да, то есть... Значит, давайте почитаем те места, которые, значит, я подобрал. Числа 26, 61 стих. «Но Надав и Авиуд умерли, когда принесли чуждый огонь пред Господом». То есть мы знаем прекрасно это место, когда сыновья Араона, да, то есть, как бы, что огонь Божий вышел и пожег их. То есть речь идет... все знают это место, да, то есть именно когда люди, да, которые были священниками, да, то есть они поступили по-своему, так как они, то есть, можно сказать, да, то есть они взяли кадильницы, то есть они хотели как бы сделать хорошо, так скажем, они хотели послужить Богу. Они хотели послужить Богу, но это было не в тот момент, когда это было угодно Богу. И огонь Божий вышел и пожрал их. Вот, то есть, и это кажется сказкой в наше время, да, такой вот истории. Но когда Бог близко, чем ближе человек приближается к Богу, тем, значит, больше... так сказать, опаснее для человека уже поступить неугодно Богу. Вот. Дальше. Книга Судей. Я, значит, момент Судей 16, 20 стих. То есть, значит, нашел историю про Самсона. Вот. Тоже, скажем, так сказать, очень трагическая история. То есть Господь дал ему силу, то есть реально, да, дал реальную силу, и он совершал победы, вот, над филистимлянами, но он не сохранил святости. Он фактически прямым текстом в этом месте все написано, что он просто стал блудить женщинами. Вот, и, скажем, та же Далида, да, с которой он связался, то есть просто оказалась там, как говорится, нечиста на руку. То есть из жадности, из корысти, вот, она его предала. То есть, но тут факт, дело не в том, что она его предала, дело в том, что он своими поступками, своей жизнью, то есть изначально, когда, значит, Господь благословил как бы его отца Маноя, помню, да, именно на рождение сына, который избавит от филистимлян, там конкретно было, что он должен быть праведником, должен вести праведную жизнь. Вот. И как раз тут и написано, что она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, я освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу, и наковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. То есть мы видим, что человек потерял силу Божию, которая ему была дана, то есть и Господь отступил от него, да, потому что человек, имея силу, имея благословение, он, так сказать, жил нечисто. Вот, значит, далее, Первое Царство 2. Значит, это место, значит, про Илию. Не про пророка Илию, а про священника, которому именно, значит, Анна привела своего сына, который по слову Божию она посвятила Самуила, сына Самуила она посвятила Господу. И он, мы помним, стал пророком Божьим, Господь говорил к нему, и он помазал и Саула, и Давида. И, значит, но ситуация тут была такая, что сыновья самого Илии, они, вот смотрите, что написано, 29 стих, Царство, «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедовал я для жилища моего, и для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так говорит Господь, Израилев, я сказал тогда, дом твой и дом отца твой будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я поставлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». То есть в этом месте Господь отменяет свое благословение и волю Божию меняет. И как раз там далее написано, можете сами почитать, именно то, что сыновья погибнут, то есть и как бы вот проклятие будет заключаться в том, то есть воля Божья, именно что последующие поколения не будут доживать до старости. То есть фактически в этой ситуации интересна тем, что Бог меняет волю Божью, меняет свое слово на другое. Вот, то есть смотрите, далее тоже очень известное место, я его очень люблю. Оно фактически является просто ответом на многие вопросы. Рекомендую всем полностью прочитать, кто что не читал. Это 1 Царств, 15 стих. Это про царя Саула, когда он не послушался Самуила. Там это происходило дважды. Он дважды не послушался Самуила, то есть Бога. Самуил же был пророком, мы только что говорили про Илию, он жил у Илии, да, вот. И в этой ситуации, да, как бы вот Саул, царь Саул, которого, опять же, Бог назначил через Самуила, оступился. То есть он, то есть не выдержал гордыни, и что вот говорит Самуил. И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Еще я вспомнил, ну, что, уточняя предыдущее место, Первое Царство, про Илию, именно сам смысл, вот тут именно, что ты предпочитаешь мне сыновей своих. То есть смысл в том, что сыновья его, они вот именно в своем были очень небрежны в служении, да, с хлебными приношениями, жертвами и с народом обращались очень нехорошо. И Илия говорил им, тут именно это интересно, что Илия говорил им, но они продолжали делать. И это вот хорошее место для всех, там, скажем, родителей, пастырей, служителей. Это говорит о том, что если ты говоришь человеку, а ну, это вот реально оказывает небрежение в священнодействии, то, конечно, значит, тут Господь наказывает самого Илию в этой ситуации. Господь наказывает самого Илию вот, за сыновей, так как он ну, не препятствовал им далее, так, чтобы прекратить окончательно вот, то, что делали его сыновья. То есть разговоров было мало. То есть Господь наказывает его за то, что он не прекратил. То есть не послужил Богу до конца, не сделал угодное Богу, а угодил сыновьям. Вот. Поэтому там в Откровении Иоанна, например, как раз где Иисус обращается к церквям, там как раз тоже есть предупреждение как раз этим пастырям церквей, что пойду, если ты не покаешься и, так сказать, не повлияешь на определенных людей, на тех, которые увлекаются учением Николаитов, на тех, которые там следуют за пророчеством или подействуют с Иезавель, пророчествуют, да, как бы там, если ты не воспрепятствуешь, не покаешься, то, значит, сдвинуй светильник твой, и они будут наказаны, эти люди, которые увлекаются этими учениями. То есть, несмотря на то, что человек может говорить, но мы видим, что этого мало. То есть Господь желал и было угодно Богу, чтобы священнодействие было в чистоте. В этой ситуации, в которой мы только что про Самуила говорили, уже 1 Царств 15, я возвращаюсь к этому отрывку, там как раз Саул один раз принес жертву, не дождавшись Самуила, хотя он был царем, а не священником пред Богом. Да, он не дождался чуть-чуть, и это уже расстроило Самуила. Вот. И второй раз он, так сказать, не, то есть по слову Господа, полностью не уничтожил все то, что было нечисто пред Богом. Это, значит, и оставил живых царя Амаликитянского. Вот. И там еще, по-моему, какие-то там добычу какую-то оставил. Вот. Но сам факт просто он не сделал точно, как повелел ему Господь. Это вот, вот то есть в результате человек потерял царство, и потом мы помним далее, то есть что когда Дух Божий отошел от него и стал уже помогать Давиду. И когда Дух Божий отходил от него, да, то есть он страдал там, нервными какими-то действиями, если вспоминать как-то уже, то есть он уже боролся с какой-то такой нечистотой, он уже и, так сказать, стал преследовать Давида, то есть стал, то есть, да, то есть его Дух Святой, скажем, отступил от него и приступил к нему Дух Нечистый, который его терзал. То есть это вот конкретно видно. То есть его терзания там впоследствии, да, они описаны в книге «Царств». Тоже очень интересно. Но еще раз, послушание лучше жертвы и непокорность. Есть тот же грех, что волшебство. Мы видим тут непокорность. Я хочу обратить внимание, противление, то, что идолопоклонство. Зачастую все люди толкуют, насколько могут. Естественно, очень легко это все переводить на послушание там пастыре, служителю, или покорность пастырям или служителям, противление, то есть как бы, да, то есть не противление, но там, или правительству, но мы видим, что в этой ситуации, мы видим, что речь идет о послушании Богу. Самуил и Божий пророк, он конкретно Саулу говорил волю Божию, то есть сам Саул не знал воли Божьей, но Самуил говорил ему волю Божию, и к нему там были видения, знаки, пророчества, которые он говорил Саул, которое нужно было исполнить точно. То есть вот это вот очень важно. То есть послушание, Саул проявил непослушание, точнее. Он жертву принес, но непослушание он проявил относительно Бога. Поэтому вот это очень важно. Даже если нам что-то говорят, там, пастыри, служители, нам всегда надо, друзья мои, надо себя проверять, потому что это все люди. Как ни крути, мы все простые люди, человеки. И всегда надо проверять. То есть тебе говорят что-то, ну, мы не говорим там мелочь какая-то. А если предлагают что-то серьезное, начать какое-то служение или участвовать в каком-то процессе, или тебе надо принять какое-то решение для себя, для семьи. То есть и нормальный служитель, нормальный пастырь, он никогда не скажет, вот делай там. Он скажет, надо искать волю Божию, надо молиться, что откроет тебе Господь. Дух Святой сейчас близко к нам. Это возможно после, так сказать, прихода Иешуа. То есть мы можем иметь общение с Духом Святым и при желании как бы искать волю Божию. Потому что непослушание воли Божией, да, это вот идолопоклонство, фактически нарушение второй заповеди. Значит, 3 Царств, 13 стих. Я тоже очень люблю это место. Вот, прочитаю 26 стих. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал: «Это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрек ему». То есть место очень и очень сильное, друзья мои. Всем рекомендую прочитать его полностью и подумать над ним. Потому что ситуация как раз происходила, да, что пришел пророк из Иудеи сказать царю, да, который там собирался принести жертву или что. Вот. Но сам факт, что все исполнилось, даже впоследствии все то, что говорил этот пророк, но Господь повелел ему, да, значит, пойти, возвратиться обратно, нигде не останавливаться, не есть хлеба, не пить воды, то есть полностью. А другой человек, будучи сам тоже пророком, но жившим не в Иудее, да, а в Израиле, по-моему, да, там, вот именно в том месте, да, вот, он его увлек, пригласил его к себе и наврал. То есть просто сказал, что он был пророк, но в данной ситуации он наврал. Он сказал, Господь сказал ему, так сказать, что можно зайти, отдохнуть. Сказал, я тоже пророк, да, и вот этот человек Божий, так в Писании присутствующий без имени, да, он зашел, вот. И за то, что он зашел, попил, ничего особливого. И он исполнил то, сказал слово, которое, но не сделал это до конца. И когда он поехал, да, уже от этого человека вышел лев и убил его. То есть вот, вот такая ситуация. И через этого человека, который обманул его через пророка, как раз было откровение, да, что Господь накажет тебя, потому что ты не исполнил воли его до конца. То есть вот это вот тоже такое очень, я говорю, очень сильное место. Оно говорит о том, да, что Господь может отступить от человека, да, если он... А тут мы видим пророк, то есть, значит, Господь был с ним всегда, и он имел... Значит, Слово Божие, Бог открывался ему, но вот очень опасно мы видим вот это неисполнение. Мы помним, опять же, если кто-то может сказать, это Ветхий Завет. Ничего подобного. Мы помним, как Анания и Сапфира упали замертво. То есть именно решили соблазнить, то есть поступили неугодно Господу. И они настолько близко были к Богу Отцу через Иешуа в этой ситуации, да, что Бог был в этой атмосфере апостолов, да, что они были наказаны, даже они же покаяться не успели. Может, успели, конечно, не знаю, но у нас нет информации об этом. То есть Настолько как бы это было все серьезно. Вот. И вот дальше я рассматриваю Откровение 2. «Но имея против тебя, что ты», 4 стих, «оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Мы видим ситуацию, да? То есть Иисус конкретно говорит: «Сдвину светильник твой, если не покаешься». То есть мы имеем благодать покаяния, да, но если, причем предъявлена Иисусом такая вещь: «оставил первую любовь». То есть, казалось бы, да, то есть, если бы он сказал: «а, ты заблудил, да, или ты своровал, или там еще что-то». Нет, то есть ему как грех, из-за которого может прийти наказание, да, наказание, было предъявлено, что он оставил первую любовь. То есть отношение к Иисусу, да, как бы, ну, стало более холодным, неревностным, да, скажем так, он не горел для Господа. И это оказалось в этой ситуации грехом. То есть мы видим, да, то есть возлюби, потому что мы помним, и в Торе написано: «Возлюби Господа своего всем сердцем своим, всем крепостью, всеми силами твоими». И Иисус обращает на это место внимание в Новом Завете. То есть это, и мы видим, что здесь, оказывается, это очень тоже важно. Если человек не до конца исполняет это, то есть не горит этим огнем, всей крепостью, не любит Бога всеми силами, всей душой своей, всем умом своим, получается, он может быть наказан, да, то есть сдвинут светильник твой с места. Ну и давайте Откровение 2, 14 стих, там вот далее, что... «Но имея немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Николаита, Валаама, который научил Валаака вести в соблазн сынов Израиля, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Итак, у тебя есть держащее учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся». То есть мы видим, то есть, значит, то, что вот этот пастырь, этот он, в данном случае мы видим, так сказать, никак не реагировал на то, что в его церкви, в его служении есть люди, увлекающимися какими-то учениями, которые, ну, противоречат Слову Божию, прямо так скажем. И которые, значит, видишь, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали в этой церкви. Вот. «Если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст своих». Моих. То есть мы видим, в данном случае наказание грозит этим людям, которые увлеклись, да, и ели идоложертвенное, и любодействовали. Но, опять же, то есть мы видим, то есть по воле Божией в церкви должно быть все чисто. То есть все должно соответствовать Слову Божьему, да, то есть и если кто-то начинает, мы видим, увлекаться вот этими учениями, которые, если это же можно и духовно рассмотреть, кто-то скажет: «Ой, в наше время никто, как бы, идолов у нас нет, и любодействия нет». Но это не так. Потому что именно вторая заповедь, да, не создавай кумира, не создавай, то есть, например, вот тоже учение успешности является реальным таким вот любодействованием. То есть, когда берется то, что в Библии, в принципе, вообще нет, то есть серебролюбие. И это серебролюбие, любое можно взять что-то из Слова Божьего, сделать вот на это акцент главный, и это станет идолом. И если вот крутиться вокруг этого, да, вот этого конкретного какого-то акцента, и начать трансформировать разумение Слова Божьего под эти акценты, да, то есть, как я говорю, это успешности, что именно, скажем, с помощью Бога, с помощью молитв Богу достигать материальных достижений в своей жизни, то есть достигать, то есть использовать Бога. Да, то есть такие вещи, они очень вот как идоло, да, это идолопоклонство, которое имеющее, мы помним, как апостол Павел говорит, что поклоняющийся идолу имеет общение с бесами. То есть это вот очень опасные вещи, и мы видим, что Иисус наказывает, где даже если ты не покаешься, обращение идет к пастырю. Вот, Откровение 2, 20 стих. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели». Ситуация подобная. Там Николаи, там, да, здесь Изавели. «Называющий себя пророчеством». Только тут уже, там тоже Валаама, да, Валаам тоже был пророком. «Учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвы». Мы видим, что в двух местах приводится вот это, то есть просто там пророчество, учить, вводить, то есть речь идет о том, что происходит любодействие и идоложертвенное. То есть любодействие – это именно как, опять же, кумир и прелюбодеяние, да, с духами, через идолов. Вот. И это не обязательно должно быть как в древности, там, что люди, вот находясь в христианской церкви, они поклонялись, да, там, ходили к Астарте, да, там, поклонялись, или еще там кому-нибудь. Вот. А в наше время, то есть, ничего не изменилось, мир остался тот же, идолы просто другие, и материальные. И тогда люди пытались с помощью богов, да, чтобы был урожай, чтобы все было хорошо, была работа. И сейчас то же самое. То есть точно так же можно использовать Бога для достижения работы, достижения квартиры, достижения машины, да, то есть как бы вот использовать Бога в своих личных целях. Это уже вот действительно подобно некоторой магии с идолами. Так же, как делают как бы там маги современные в газете предлагают услуги, достижения, да, там найти жену и все остальное, или там жениха привести. Вот, то есть это вот все, или вот, да, люди приходят в церковь, вот начинают молиться, и вот все, чтобы получить жену, то есть требуют от Бога, да, решения своих вопросов. Не интересуется то, в чем смысл вообще, то, что дает, я уже не говорю про учение, да, как бы вот о вечной жизни. Вот, и смотрите, что написано. «Я дал ей время покаяться», опять же, любодеяние ее, «но она не покаялась». То есть мы видим, то есть пророчество, она, может, знала, но она не покаялась. Он дал время. Кто знал об этом, что он дал время? Кто-то же знал, что Иисус дал время. «Вот я повергаю ее на одр». То есть, значит, она должна заболеть. То есть Господь дает ей болезнь. Это место очень хорошо для тех умников современных, которые кричат на весь мир, что Бог не дает болезни. Вот. То есть вот это место, друзья мои, можете цитировать тем, которые вот сейчас, опять же, именно исцеление выдвигает в культ, да, забывая о том, что в другом месте мы в прошлый раз читали, да, что страдающий плотью перестает грешить. То есть Господь проводит людей как ему угодно, а не как нам хочется. И такая позиция, которая, что Бог не дает болезни, это бред, не соответствующий Слову Божьему. То есть Господь может допустить, Господь, Он же целитель, Он же Рафа на иврите, да? То есть Господь врач наш. Это все верно. Вот. В этом нет никаких сомнений, что Господь исцелял, Господь воскрешал мертвых, да, в этом нет никаких сомнений. Но в то же время мы видим тут, я повергаю ее на одр и любодействующих с ней великую скорбь. Видите, любодействующим еще как-то свезло, то есть ей хуже. То есть а любодействующих всего лишь скорбь, так скажем, то есть душевные страдания. Пока. «Если не покаяться в делах своих, и детей поражу ее смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Вы видите, какая это ситуация? То есть Господь конкретно говорит, что умертвит ее. То есть если она после болезни не покаяться, она, он дал ей уже время без болезни. Вот, вот конкретно видно, да? То есть время, то есть человек ведет себя неугодно Богу, не исполняет волю Божию, прямо скажем, о чем наша публикация сегодня. И Бог дает время покаяться. Благодать, покаяние, очищение. Если она не кается, а мы видим, она не покаялась, я повергаю на одер, то есть Бог дает болезнь. Если следующий этап, если человек, то мы видим, Господь посылает смерть. То есть вот поражу ее смертью. Заметим, друзья мои, это говорит Иисус в Откровении. Конечно, можно сказать, но Откровение Иоанна можно в такой ситуации резко представить как апокриф и рассказ о апокалипсисе, да? Последних дней, там, и все такое, там, что будет, там, озеро Огненное. Но мы видим вот, вот эти вот послания семи церквям, они очень значительны. И мы видим в этом месте, я очень люблю это место, именно это место, оно показывает, что Иисус не отдельный добрый дядя, который зачастую за 2000 лет вывели его в этот какой-то образ, а это единородный от Отца, который говорил: «Отец во мне, и я в Отце». И поэтому и сила была с ним, потому что он был с Отцом. А за 2000 лет умудрились фактически отречься от Отца, отречься от Ветхого Завета, назвали его Ветхим, да, и все, весь тот путь, который Бог специально оставил в назидание народом, что проходил народ Израиля, и все были свидетелями того, что народ Израиля в очередной раз пошел в очередное рассеяние на 2000 лет. Все это видели, принимающие Ишуа, да, то есть христиане. И просто очень много веков существовало мнение, что вот евреи, да, как бы Израиль плохой, так ему и надо, то есть он распял Иисуса и все такое прочее. То есть вместо того, чтобы узреть именно вот этот урок, что Бог нелицеприятен, и что человека, который не ищет исполнения воли Божией, не поступает угодно Богу, и целый народ, он повергает наказанием Господним. Это очень печально, но это присутствует. Вот. И никто это не отменял. То есть это вот мы видим, что только что говорит сам Иисус. То есть есть время покаяния. Покаяние просто в скорби, потом покаяние в болезни. Да? То есть есть время покаяния. Давайте посмотрим, какие выводы из всего мы делаем. Первое. Значит, мы помним, сыны Аарона сделали по-своему и умерли. То есть это можно рассмотреть и как духовно, и как по плоти. Дальше. Мы помним, что отступил Господь от Самсона. Изменение воли Бога. Третий пункт. Это именно когда мы разбирали только что, было с Ильей, священником, не с пророком, священником. Дальше. 4-5 стих, то, что мы зачитывали. Непокорность есть волшебство и противление идолопоклонства. Именно непокорность воле Божией подобно волшебству. И противление воле Божией, не воле человеческой, и не воле служителей каких-нибудь церковных. Вот это вот очень важно. А воле Божией есть идолопоклонство. 6 стих. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил. Вот что стало с пророком, который не выполнил точно, что ему было велено. 7 стих. Не войдет в Царствие Божие. Ну, это вот мы помним, перед этим мы читали, что не всякий говорящий Господи войдет в Царствие Божие, а исполняющий волю. Значит, Божие. Значит, кто не исполняет, не войдет. Мы читали в прошлый раз, не освящается. То есть, если человек не исполняет волю, он не освящается. То есть, не сохраняет святость. То есть, фактически, если мы ищем исполнение воли Божией и исполняем волю Божию для себя, для семьи, для церкви, для мира и страны, то мы освящаемся. То есть святой, как написано в Откровении, да, освящается еще. Праведник да творит праведность. То есть, а если мы не делаем это, мы молимся, каемся, но если мы, допустим, выбираем, делаем какой-то выбор в жизни не по воле Божией, ну, мы приходим, молимся за что-то другое, просим очищения, а именно в самой жизни мы поступаем не по воле Божией, не угодно Богу, то мы остаемся без святости. Вот это вот, вот то, что я сейчас говорю, друзья мои, очень важно. Очень-очень важно. Этому не придается значения. Но это одно только нужно, как написано. Как Иисус говорит Марии. Одно только нужно. Сидеть у ног Иисуса и слушать Слово. Написано, что Мария сидела у ног Иисуса и слушала Слово Его, а Марфа суетилась. А больше. Он говорит, одно только нужно. Дальше. Сдвинул светильник твой, 9 пункт, с места его, если не покаешься. 10 стих. Сражусь с ними мечом уст моих. И 11 пункт. Я повергну ее на одр. И 12. Любодействующий с ней великую скорбь. То есть моя публикация сегодня, значит, сделана не для того, чтобы кого-то запугивать, вот, а для того, чтобы нам вместе уразуметь главную вещь, что мы видим, что для Бога очень важно, чтобы верующий человек не поступал по своей воле ни в жизни, ни в церкви. Вот. Это не значит, что он должен сидеть. И все вещи обычные, простые, жизненные. Вот. Это еда, одежда. Написано, не заботьтесь ни о чем, и Отец Небесный знает нужды ваши. Но уже другие вещи по жизни. Да, надо всегда искать волю Божию, чтобы знать, как поступать. Благодарю всех за внимание. Всего доброго. До свидания.